вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер». В этот понедельничный день мы начинаем неделю. Мы, это Александр Янковский, Елена Римовская.
И вся команда «Крым Реали».
Абсолютно вся, за небольшими исключениями тех «Крым Реали», которые вот прямо сейчас готовят следующие программы.
Да, сегодня в выпуске. Посольство Соединенных Штатов Америки назвало неприемлемым посещение Путиным аннексированного Россией Крыма.
Из пункта пропуска армян запустили 24 междугородных автобуса.
И оператор МТС подтвердил отмену подорожания тарифов на мобильную связь в аннексированном Крыму.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать на частоте 105.9 FM, по крайней мере, в Северном Крыму. Также трансляции наших эфиров смотрите на территории всего полуострова, на нашей странице Facebook и на канале «Крым Реалии» в YouTube. Вот сейчас Елена Римовская покажет, как надо, что надо сделать для того, чтобы не пропустить ни одну нашу трансляцию.
Нужно вот поставить лайк и подписаться на YouTube-канал «Крым Реалии».
Вот именно это и нужно сделать. Также вот прямо сейчас можете уже задавать свои вопросы, комментировать. Я вас прошу, очень-очень прошу, наши дорогие комментаторы в YouTube, ну вот, пожалуйста, ну сделайте исключение. Хотя бы сегодня, вот по теме программы, напишите пару комментариев, я обязательно прочитаю.
Сегодня что, какой-то особенный день?
Да, сегодня понедельник.
Но я просто добавлю, что у вас есть возможность поговорить с Александром Янковским по телефону в прямом эфире или же с нашими гостями-экспертами эфира. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Украина в центре внимания.
Посольство Соединенных Штатов Америки назвало неприемлемым посещение Путиным аннексированного Крыма. В сообщении на Facebook-странице дипломатического ведомства говорится о том, что Министерство иностранных дел Украины право. Недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы указали в посольстве США, вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым – это Украина, говорится в сообщении.
Напомним, президент России Владимир Путин в субботу 10 августа посетил байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» на горе Госфорта в Севастополе. 11 августа Министерство иностранных дел Украины раскритиковало президента соседней России за его визит в аннексированный России Крым.
Прямой эфир.
Суд в Крыму не удовлетворил апелляцию на продление ареста крымско-татарскому блогеру Нариману Мемедьминову. Об этом сообщил адвокат Эдем Семидяев на видео, которое размещено на странице общественной инициативы «Крымская солидарность» в Фейсбуке.
Считаю, что данный процесс являлся фиктивным, формальным, потому что прошло очень много времени после подачи апелляционной жалобы. Уже очередной раз продлили Нариману Мемедьминову срок содержания в следственном изоляторе. Уже его успели за это время этапировать в город Ростов. На Дону уже начался процесс по существу в Северокавказском окружном военном суде, а Верховный суд Республики Крым только сейчас рассматривает апелляционную жалобу на постановление от 7 мая.
Также адвокат Эдем Семидляев рассказал о ходе самого заседания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, на котором рассматривался вопрос апелляции на продление ареста крымско-татарского гражданского журналиста Наримана Мемедьминова.
Заседание прошло в закрытом режиме, не пустили людей даже на оглашение итогового решения. Секретарь судебного заседания препятствовала нам общению с моим подзащитным, в то время, когда суд удалялся для вынесения постановления, выключая звук. Соответственно, ни Нариман, ни я его не слышал.
Напомним, что 22 марта прошлого года в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедьминова российские силовики провели обыск. После этого блогера увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. На следующий день суд арестовал Мемедьминова. Задержанному предъявили обвинение по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенной с использованием сети интернет».
Прокуратура Автономной Республики Крым, действующая на материке 23 марта прошлого года, внесла в единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений преступлений, предусмотренных статьями незаконное лишение свободы или похищение человека, а также нарушение неприкосновенности жилища согласно Уголовного кодекса Украины. Это касается вот того всего, с чем Мемедиминов столкнулся.
Да, Национальный союз журналистов Украины назвал арест Наримана Мемедиминова в Крыму нарушением прав на свободу мысли, а также на свободное получение и распространение информации, в том числе с помощью сети интернет.
Украина в центре внимания.
И напомню, что вы нас можете не только слушать на частоте 105.9 FM, но также смотреть наши прямые трансляции и комментировать эти наши прямые трансляции. Вот здесь, кстати, уже комментируют. Напомню, главная наша тема сегодняшней программы – это приезд господина Путина, президента соседней России, в аннексированный Крым, и выборы, протесты против нечестных выборов, которые проходят в Москве. Так вот, значит, есть у нас уже пара комментариев, которые, я думаю, стоит зачитать. Например, Виктор Крам комментирует, где пожары, не поедет, имеется в виду, наверное, Путин, где радиация от ракеты в Северодвинске, погибшие, страх, Красноярск, где взрывы, и те же погибшие, опять страх. Что еще тут комментируют о том, что, значит, привет всем из города Джанкоя, прикиньте, Порошенко вызвали на допрос возле суда, его поддерживали дети, крича «Слава Украине!», бегая с флажками. И люди, когда пишут, они, наверное, думают, что когда президента или экс-президента, он его вызывает на допрос, что что-то произошло вообще, земля слетела, налетела на небесную ось, или там камень какой-нибудь, метеорит тунгусский упал. Ну, в общем, конец света, да? Хотя и забывают, что в демократическом государстве, которое по конституции, например, является и Россия, все должны быть абсолютно равны перед законами. И, например, если кто-то ездит без каски на мотоцикле, даже если его зовут Владимир, а его фамилия Путин, он все равно должен получить штраф. Об этом и не только в нашей сегодняшней программе, ну а сейчас продолжим говорить на другие темы.
Заявление Эрдогана по Крыму очень важно для крымских татар. Об этом в комментарии турецкому агентству Анадолу сообщил лидер крымских татар Мустафа Джемилев, который сопровождал президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Турцию. По словам Джемилева, вопрос аннексии Крыма был одним из главных в повестке тем, которые обсуждались.
Лидер крымских татар отметил, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, что Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас, сказал Джемилев. По его словам, после аннексии Крыма в Украине изменился подход к крымским татарам.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 7 августа провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Они говорили о войне на Донбассе, аннексии Крыма и преследовании крымских татар на полуострове, а также экономическом сотрудничестве и совместном строительстве дорог и аэропортов.
Крым в центре внимания.
А тем временем оператор МТС подтвердил отмену подорожания тарифов на мобильную связь в аннексированном Крыму. Об этом в комментарии к корреспонденту Крым Реали сообщила представитель горячей линии оператора. По ее словам, запланированное на 12 августа подорожание тарифа Супер МТС Кубань было отменено и, цитирую, в настоящее время происходит доработка всех вопросов, связанных с данным тарифом.
В то же время представитель горячей линии не смогла ответить на вопрос, когда именно подорожают услуги мобильной связи для жителей полуострова. Один из крымских абонентов МТС сообщил корреспонденту Крымреали, что в ночь на 12 августа у него была списана прежняя суточная плата по старому тарифу в размере 3 рубля.
Тут стоит напомнить, что 18 июля оператор МТС разослал своим абонентам в Крыму служебные СМС, в которых предупредил о предстоящем подорожании услуг мобильной связи с 30 июля. Позже компания сообщила, что перенесла дату повышения тарифов на мобильную связь для жителей полуострова с 30 июля на 12 августа. А 9 августа стало известно, что Министерство связи России установила мораторий на повышение тарифов на мобильную связь в Крыму и Севастополе до решения технических вопросов обеспечения бесперебойной связью в роуминге.
Новости.
Украинские правозащитники просят писать письма заключенному в Россию крымчанину Владимиру Балуху. Крымская правозащитная группа призывает поддержать украинского активиста, который находится в российской колонии в городе Торжок Тверской области. Почему важно сейчас выразить поддержку Владимиру Балуху? Об этом в комментарии Крым Реалии рассказал руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.
На сегодняшний день Владимир Балух находится в крайне тяжелом положении. Он не просто в тюрьме, его отправили в помещение камерного типа, как якобы злостного нарушителя Мариуполя, однако сделала формально это администрация колонии для того, чтобы его лишить возможности на условно-досрочно. И более того, пока он находится в ПКТ на 6 месяцев, что уже является существенным ограничением его прав даже в колонии. Несмотря на это, его снова отправили в ШИЗО на 15 суток, где он, в принципе, находится в одиночной камере. И единственная его связь с миром, возможность какую-то информацию получать из слова поддержки – это письма.
Также правозащитница Ольга Скрипник рассказала, каким образом можно отправить письмо Владимиру Балуху.
Нужно пользоваться услугой «ПСИН-письмо». Вы можете зайти на сайт Федеральной службы исполнения наказания России, и там есть функция «ПСИН-письмо». И это самый простой, в принципе, сейчас и быстрый способ отправить его письмо. И очень важно, если вы хотите получить ответ от Володи, обязательно оплатите возможность отправки вам ответа.
Как советуют правозащитницы, для того, чтобы Владимир Балух получил письма, рекомендуется писать их на русском языке, также избегать предложений и фраз, которые российские власти могут трактовать как экстремистские. И напомню, Владимир Балух – крымский фермер и украинский общественный активист. После аннексии Крыма России отказался от российского гражданства. Зимой 2015 года Балух вывесил флаг Украины на свой дом и позже прикрепил на дом табличку улицы Героев Небесной Сотни. В конце 2016 года украинского активиста задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил Владимира Балуха к 5 годам лишения свободы по 2 уголовным делам, хранению боеприпасов и инциденте, который назвали избиением начальника раздолинского изолятора временного содержания.
Балух свою вину не признал. В знак протеста он объявлял голодовку. Защита активиста и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Правозащитный центр «Мемориал» признал Владимира Балуха политическим заключенным.
Крым в центре внимания.
Тут нас, кстати, наши комментаторы в Ютьюбе просят рассказать о браслетиках у Зеленского и что ему ответил Эрдоган. О браслетике у Зеленского, это имеется в виду браслеты с именами украинских поддержку моряков. Или тут нас подкалывают и говорят, или это в тему самых честных, типа СМИ не входит. Ну, наверное, да, но вы можете прочитать на сайте Крымреаля. Мы просто не готовили сегодня эту тему, но если это про те браслеты в поддержку украинских моряков, то, по-моему, никто не скрывает эту информацию. А что у нас дальше? Дальше у нас крымский марафон по сбору средств на оплату штрафов активистов поддержали в Турции. Свою солидарность с крымскими татарами проявляют мусульмане Турецкой Республики, выкладывая в социальные сети свои фотографии с плакатами, на которых написано «Единство дороже штрафов». Об этом сообщает объединение «Крымская солидарность». В личные сообщения организации также приходят фотографии от тех, кто выражает несогласие с административными штрафами в отношении крымских татар, которых обвинили в административных правонарушениях в аннексированном Крыму.
Напомним, что на прошлой неделе в Москве 4 активистов оштрафовали на 10 тысяч рублей, еще 3 крымских татар на 15 тысяч рублей 5 августа, а 29 июля штрафы в размере 20 тысяч рублей были назначены 18 крымчанам. Все они были задержаны под Верховным судом России 11 июля, где активисты собрались в поддержку фигурантов первого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Всего российская полиция тогда в Москве задержала 46 человек. Сбор средств на оплату штрафов активистов продолжается.
Новости.
Из пункта пропуска Армянска запустили 24 междугородных автобуса. Об этом сообщили в подконтрольном Кремлю Министерстве транспорта Крыма. Правда, не сообщили, куда их запустили. По информации ведомства, общественный транспорт будет курсировать в направлении Евпатория, Керчи, Феодосии и Симферополя. Интервал движения составляет от 30 до 60 минут. В сообщении уточняется, что прежние 12 рейсов ходят по старому расписанию и являются транзитными. Новые рейсы имеют статус экспресс. От подконтрольного России пункта пропуска первый автобус отправляется в 1:01, а последний рейс отправляется в 22 часа. Билеты можно приобрести в кассе пункта Армянск, говорится в сообщении подконтрольного России Министерства транспорта Крыма на его странице в Facebook.
Напомним, что ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что якобы больше половины рынка автомобильных пассажирских перевозок на полуострове находится в тени и, по сути, является незаконным. Российские власти Крыма давали перевозчикам время до 25 июля на легализацию, как это назвали российские власти Крыма, после чего анонсировали массовые повсеместные проверки при участии российской ГИБДД.
Угу. А 30 июля российский министр транспорта Крыма Сергей Карпов на заседании подконтрольного Кремлю правительства сообщил, что на полуострове планируют запустить дополнительные автобусные маршруты вот от Симферополя до пунктов пропуска на административной границе с Херсонской областью.
Крым в центре внимания.
Керчи остановлены все насосные станции. Часть города осталась без воды. В городе ночью 12 августа произошли две аварии на канализационной насосной и на водоочистной станции. В связи с этим часть города осталась без воды, сообщает местный ресурс Керчи.ФМ.
На сайте российской администрации города сегодня появилось сообщение о том, что при необходимости в отдельные районы города будет осуществлен подвоз воды водовозками. Керченский филиал предприятия «Вода Крыма» работает над устранением аварии, предпринимая все возможные меры для возобновления водоснабжения, приносит извинения за причиненные неудобства, говорится в сообщении на сайте российской администрации Керчи. Что, все, да, да? Ну, хорошо. Вот такими были новости этого дня, первого дня этой недели, 12 августа 2019 года. Кстати, Лен, а что тебе вот запомнилось на этой, на вот той неделе, которая ушла? Самое главное событие, можешь сказать?
Поездка Аксенова в коляске с Путиным.
Вот об этом мы сегодня и поговорим. И понимаешь, человек, что называется, ну...
Я не готовилась, если что.
Молодец.
Но я вижу, что вы готовились.
Нет, я тоже не готовился. А вот человек, который его возил в коляске, он готовился к этому 20 лет. Потому что на прошлой неделе президент России Владимир Путин, он как 20 лет у руля вот соседнего государства. К чему пришел? Он теперь может возить господина Аксенова.
Того и человека, господина как... Развожаева.
И господина Развожаева.
Не забывайте про пассажира за спиной
сзади,
Путина.
За спиной. А рядом с ними ехал хирург, которого не подвезли. Не повезло мужиком. Но вот что означает вообще приезд в господина Путина в оккупированный Крым? Что... Стоит ли ожидать каких-либо кадровых изменений? С чем на самом деле этот связан приезд? Вот действительно ли он приехал, господин Путин, просто для того, чтобы пообщаться там с этими российскими байкерами?
Или же он хотел уехать подальше от протеста в Москве?
Да, вот подсказывает нам Елена Римовская. Вот со всем этим мы и будем разбираться в нашей сегодняшней программе. Продолжение слушайте через пару секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Итак, 10 августа в Москве прошла крупнейшая за последние несколько лет в этой стране акция оппозиции. По данным «Белого счетчика», на проспекте Академика Сахарова собралось около 50 тысяч человек. Требование митинга – допустить к выборам Московскую городскую думу независимых кандидатов, изменить избирательное законодательство, отправить в отставку главу Мосгоргоризбиркома Валентина Горбунова и прекратить уголовное дело о массовых беспорядках, которое было возбуждено в связи с событиями 27 июля в Москве и освободить 13 человек, взятых под стражу по этому делу. Ну и как вы думаете, что произошло? Услышали их на московские чиновники или, например, руководство российской полиции? После митинга небольшая часть его участников направилась к зданию администрации президента России на улице Ильинка. Но президента там не было, он уехал в Крым. А по итогам шествия, ну вот была и первая реакция под контроль, тут не под контроль, тут действительно российские власти, это Москва, но так полиция. Полиция российская и Росгвардия задержала более 250 человек. В общей сложности на акциях протеста в центре Москвы, которые продолжаются почти месяц, вот за эти несколько суббот, были задержаны уже около 3000 человек. А вот как задержания происходили в эту субботу, 10 августа, вы услышите прямо сейчас.
Покиньте проезжую часть, уважаемый пресса.
Так, вы сейчас так же туда же все поедете. Уходим с дороги.
Их ничего не волнует. ОМОНовцев не волнует. Суд потом тоже не волнует. Так эту тут полностью забивают.
По какому принципу забирают?
А, видимо, просто вот кто вот сюда вот, кто здесь ходит вообще в целом, тех и забирают. Просто потому, что люди здесь находятся.
Вас впервые задерживают наши.
Второй раз, первый раз, 3 августа задержали. 15 тысяч раз, представляете, дали студент.
Плечо, у меня плечо выбито.
Фотографии телефона покажут.
Можно? Вот так происходили задержания в центре Москвы. Кстати, организаторы митинга в Москве на проспекте Сахаров 10 августа уже подали в мэрию этого города заявку на проведение новой акции. Об этом сообщил один из инициаторов мероприятия, муниципальный депутат Илья Азар. Организаторы планируют провести шествие с Страстного бульвара до проспекта Сахарова 17 августа. Заявленное число участников 30 тысяч человек, рассказала российскому изданию «Коммерсант» муниципальный депутат Елена Филина. По ее словам, одним из главных требований участников новой акции должен стать отказ признать результаты выборов 8 сентября, если к ним не будут допущены независимые кандидаты. Всего же на акциях за честные выборы, которые проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске, задержаны 325 человек. Это вот только в эту субботу, 10 августа. И мы начнем нашу программу беседой с Николаем Рыбаковым, российским политиком и общественным деятелем, заместителем председателя партии «Яблоко». Господин Рыбаков, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы услышать вашу оценку вот тому митингу, который прошел, или той акции, которая прошла 10 августа уже не только в Москве, но и в других городах России. Есть ли какая-то динамика? К чему все движется, на ваш взгляд?
Я, может быть, к сожалению, не очень пойду по вашему вопросу, но я не могу об этом не сказать. Я только что приехал из Басманного суда в Москву, где на 2 месяца был заключен член «Яблока» Валерий Костенок под стражу. Ему инкриминируется то, что он бросил пустую бутылку 0,33 в сотрудника полиции, чем нанес ему тяжелые увечья и моральные страдания. И даже несмотря на то, что прокуратура была, это первый раз такое было, прокуратура высказалась против ареста, не за заключение под домашний арест, все равно судья Басманного суда сочла необходимым 20-летнего молодого человека за то, что он бросил пустую бутылку, отправить в следственный изолятор на 2 месяца. Это какое-то безумие, конечно, происходит. Ну, что вам сказать про ваш вопрос? Я вижу главную проблему, и честно вам хочу сказать, что главная проблема происходящих событий, что должны быть политические требования высказаны, потому что абсолютно недостаточно требований на митинги, когда высказывается только за регистрацию кандидатов и освобождение уже заключенных людей. Потому что фактически что произошло, что митинг на Сахарова требовал освобождения людей на предыдущих митингах. Совершенно понятно, что без серьезной политической реформы невозможно изменение ситуации.
А какими могут быть такие? Какими могут быть такие требования? Может быть, ваша партия уже выдвигает такие требования?
Да, безусловно, есть 8 требований Григория Явлинского, которые опубликованы. Мы раздавали их на митинге, который проходил на Сахарова. И их достаточно много. Это реформа избирательной системы, потому что сейчас избирательная система является репрессивной системой, а не системой, которая определит, кто будет лучшими представителями. Это реформа Московской думы и вообще системы парламентов России, потому что, допустим, Московская городская дума состоит из 45 депутатов, которые работают на непостоянной основе. То есть раз в месяц они приходят и нажимают кнопки. В 10-миллионном, а то и 15-миллионном городе, обладающем гигантским бюджетом, соизмеримым с бюджетом крупной европейской страны. Мы совершенно бесконтрольны со стороны парламента.
А вот, кстати, если говорить про парламент, господин Рыбаков, получается так, что вот все эти кандидаты, которых не регистрируют, они же все представители, ну вот что называется, не парламентской оппозиции. То есть представители этих политических партий, их в российском парламенте их просто-напросто нет. А что изменит, вот если эти кандидаты станут депутатами Московской городской думы, ну или других образований, если все равно общий контроль осуществляют там депутаты Государственной Думы России, там, президент России, правительство России и так далее?
Я могу сказать, что когда «Яблоко» было представлено в Государственной Думе, мы тоже, самая большая фракция у нас была, составляла 10% от всей Государственной Думы. И то не было принятия таких безумных законов, которые происходят, когда нет... Это закон подлецов, закон об иностранных агентах и так далее, и так далее. И я абсолютно убежден, что если бы «Яблоко» было в Государственной Думе, даже в таком количестве, как было раньше, до 2003 года, то таких бы безумных, наглых, репрессивных законов их просто бы не было, потому что мы бы этого не допустили. Это заключается талант политиков, это такая у нас профессия, добиваться своих решений, даже когда мы в меньшинстве.
Да, но вот сейчас вас нет, вашей партии нет сейчас в Государственной Думе, и других оппозиционных партий нет. Каким образом тогда вот даже попадание этих людей в местные органы власти, вот в местные советы, оно сможет повлиять на жизнь в том или ином регионе?
Ну, именно поэтому мы и говорим, что мы должны сначала проходить в региональные парламенты, а затем пройти в Государственную Думу. Потому что вы правы в том, что избрание нескольких человек только в Московскую городскую думу, безусловно, ничего не решит. Именно поэтому должна быть реально большая реформа всей политической системы в стране. И в том числе, между прочим, один из пунктов – это введение выборов на региональном уровне по партийной системе. Потому что сейчас вся Московская дума избирается по одномандатным округам. А одномандатные округа – это везде в мире. Это не российская специфика, это везде в мире. Дают преимущество действующей партии власти. Всегда так происходит. Оказывается, что сотни тысяч, миллионы людей просто не имеют своих представителей благодаря той системе, которая сейчас есть.
Господин Рыбаков, скажите, а есть ли у вас как социология или какие-то другие данные опросов, которые бы сказали о том, насколько важны вообще жителям Москвы или других российских городов вот выборы в местные советы? Вот насколько россияне готовы отстаивать свое право голоса?
Ну, насколько россияне готовы отстаивать свое право голоса, можно было посмотреть на заполненном проспекте Сахарова. Россияне готовы отстаивать. И они, большинство из них, хочет делать это мирно, так же, как хочет это делать партия Яблок. На выборах. Но, к сожалению, это не происходит, потому что нет сейчас честных свободных выборов, которые мы будем добиваться. Потому что если их не будет, то у страны очень мрачные перспективы. И наша задача, как людей, кто любит свою страну, чтобы это не допустить, чтобы были ясные, понятные перспективы поворота России на нормальный путь развития не поперек ветра, а в направлении европейского цивилизованного развития. Если позволите, еще несколько есть пунктов, которые мы обязательно гласили, их тоже надо добиваться. Это контроль за правоохранительными органами, это изменение системы работы правоохранительных органов, чтобы запретить вот эти постоянные переброски. Ведь что делается? Что такие мероприятия перебрасываются в Москву, перебрасываются в Петербург силой из других регионов. Очень-очень много всего, что надо делать. И эти требования должны высказываться на митинге, потому что необходимы политические изменения.
Господин Рыбаков, а тогда такой вопрос. Скажите, вот на ваш взгляд, вот что может подвигнуть президента России или депутатов российского парламента пойти на выполнение ваших требований? Вот почему они должны выполнять эти требования, на ваш взгляд?
Я абсолютно убежден в том, что их может подвигнуть. Я вам сейчас подвинуть на это, я сейчас это скажу. И чем быстрее много людей к пониманию этого придет, тем быстрее эти изменения произойдут. Их подвигнет к этому объединение людей в мощную политическую структуру. Именно поэтому мы говорим людям, если вы не согласны, сделайте что-то конкретное, придите в Яблоко. Вот у нас предложение, приходите в Яблоко. Если Яблоко в России станет миллионной партией, то будет понятно, что много людей официально не согласны с происходящим. Не согласны с тем, что людей лупят дубинками на улицах Москвы. Вот. То есть не согласны, приходите в Яблоко, потому что тогда понятно, что делать.
Понятно, спасибо вам, Николай.
Спасибо большое.
С нами был на связи Николай Рыбаков, российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко». Я еще раз напомню, что 10 августа на улице российской столицы вышло, ну вот по данным белого счетчика, 50 тысяч человек. Все они вышли на митинг, на котором требовали проведения честных выборов в местные органы власти. А в эти же дни в Крым приехал президент России Владимир Путин, и там он посетил юбилейное байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» на горе Госфорта в Севастополе. Причем российский президент приехал на это шоу за рулем мотоцикла «Урал». В коляске этого «Урала» сидел Сергей Аксенов, глава крымского правительства, а на пассажирском кресле сидел назначенный, опять же таки, Путиным временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожа. Вот сам Путин был в кожаной куртке, со сцены не выступал, но сказал несколько слов перед собравшимися байкерами.
И мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России. Поздравляю вас с десятилетием и желаю вам всего самого доброго. Благодарю вас.
Где еще Путин? Путин также посмотрел спектакль под названием «Грифон» на сцене античного города Херсонес. А еще встретился, это уже произошло, правда. Сегодня появилась информация о том, что президент России Владимир Путин встретился с Сергеем Аксеновым и с упомянутым Михаилом Развожаем, исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Но вот на встрече с Аксеновым господин Путин отметил четыре вещи. Он напомнил про больницу, которая строится возле Симферополя, про электростанции и про трассу Таврида. Вот все эти вопросы интересовали Путина на встрече с Аксеновым. А вообще, почему господин Путин приехал в Крым вот как раз 10 августа, когда в Москве проходят такие массовые акции за допуск независимых кандидатов на местные выборы? Связано ли вот, или это абсолютно не связанные вещи? Для чего вообще господин Путин приехал в Крым? Вот попробуем послушать версию Дмитрия Амельчука, крымского историка и политолога. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Владимирович, ну, на ваш взгляд, вот чем, да, связан приезд Путина как раз вот 10 августа? Это фактически 20-летие уже правления Путина в России.
Ну, я думаю, что это, в принципе, совпадение, потому что на эти байк-встречи, скажем так, и шоу, он приезжает уже не первый раз, всегда за рулем, мотоциклы. Вот я сейчас сижу, у меня проезжают участники, приезжающиеся участники этого байк-шоу. Скорее всего, речь идет о спланированной заранее, заблаговременно пиар-акции. У нас здесь индивидуально привыкли к тому, что президент человек мужественный, может летать на самолете, спускаться в подводные лодки. Я бы связи здесь не искал. Тем более, что для Крыма вопрос выборов как бы никакой остроты не имеет. Здесь заведомо все понятно, заведомо все известно. Ну, вопрос чуть-чуть, только там в каких-то цифрах может быть. И, скорее всего, проблема в крымских выборах только в явке.
А то есть вы полагаете, что даже, вот этот приезд Путина, он никоим образом там не увеличит и не уменьшит количество голосов, поданных за партию, которую представляет, допустим, Сергей Аксенов?
Вы имеете в виду Единую Россию?
Да.
Ну, в принципе, понимаете, очень важный момент, и Аксен, и Развожаев, ну, видите, немного потусовались с первым лицом, их видели рядом. Это всегда дорого стоит. Не было же других руководителей Крыма, а именно эти двое были, вот они на виду. Это каким-то образом, конечно, добавляет, но небольшое количество. Ну, я разговаривал с несколькими людьми, которые были на байк-шоу, а они вообще Путина не видели, они далеко были от него. Вот. И я хочу повторить, что с выборами в Крыму будет все достаточно просто. Во-первых, у оппозиции, в общем-то, нет ярких лидеров. Это люди, которых вообще мало кто в политическом плане хорошо знает. И, ну, с другой стороны, никто не собирался ввязываться в серьезную борьбу, когда заведомо знаешь, каким будет результат. Поэтому я бы это не сказал. Просто Путин регулярно приезжает в Крым. И, так сказать, отечески наставляет местных лидеров, как правильно себя вести, подстегивает их, если надо. А с другой стороны, это еще и действительно электоральная поддержка в случае.
Так, у нас какая-то проблема со связью. Вот сейчас слышу, да. Дмитрий Владимирович, да, слышу. У нас... Так, давайте попробуем еще раз, может быть, связаться. Дмитрий Амельчук сейчас с нами на связи, крымский историк и политолог. Но, допустим, вот какая появилась информация еще сегодня на сайте. Следующее, хорошо, дальше будем. По результатам уже разговора президента России Владимира Путина, он отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы правительства. «Вы работаете эффективно, я знаю», — сказал Путин. Конечно, есть как успехи, так и недоработки, сказал Аксенов, ну и так дальше. В общем, какой-то обмен любезностями произошел. А далее мы будем говорить с Георгием Сатаровым, президентом Российского фонда прикладных политических исследований «ИНДМ». Георгий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, хотелось, но мы вот сегодня смотрим, что были в Москве такие массовые акции протеста 10 августа, а господин Путин уехал в Крым. Как вы думаете, эти события, они связаны каким-то образом или нет?
Ну, совершенно не обязательно. Дело в том, что если мы вспомним, конечно, трудно вернуться на 20 лет назад, даже на 18 или 19, но если мы все-таки попытаемся, то мы вспомним свое удивление, когда мы в первые годы правления Путина обнаружили, что он почти не бывает в Кремле. А помните, как вдруг обнаружили, что некий кабинет, в котором он принимает то министров, то еще кого-то, это не кремлевский кабинет с известным, с известной обстановкой очень многим, а какой-то совершенно другой кабинет, хотя вроде выглядит вполне официально. Потом вдруг обнаружилось, что следующее обстоятельство, что всякие как бы демонстрируемые онлайн-встречи на самом деле записаны, так сказать, заблаговременно в неком, опять же, подобном кабинете, а потом, так сказать, потихоньку сцеживаются в телевидении и публике как некую активную форму работы президента. На самом деле Путин действительно не любит бывать в Кремле. Точно так же, как он не любил бывать в Белом доме, когда он был премьером, а предпочитает проводить время ну, в местах с гораздо большими возможностями для всевозможных релаксаций. И мы часто потом видели, как он принимает иностранных представителей или группы каких-то граждан разного уровня. Опять же, не в Кремле, а где-то в каких-то своих разнообразных и многочисленных резиденциях. Поэтому то, что Путина нет в Кремле, то, что Путина нет в Москве, особенно летом, в этом нет ничего удивительного. То, что его нету там, где в стране происходит нечто реально критическое, и где от него требуются серьезные оценки, серьезные решения. Он, конечно, может встретиться с жертвами наводнения и пошутить по поводу пожаров. Но опять же, не там, где пожары, и не там, где наводнения. Но мы помним, как он развернулся и не прилетел в Беслан, да? Как с огромным трудом и с колоссальным для себя шоком он, вот если тут есть уместно, есть момент уместно встретить гибель Курска, приезжал к женам погибших моряков, и чем это для него кончилось? Он не любит реального участия в реальной политике, там, где она происходит, и участие в реальной жизни там, где она происходит, ну, если не считать каких-то мест собрания мировых лидеров, когда его еще принимали. Поэтому я ничего удивительного в этом не вижу. Uh-huh.
А хорошо, а вот и те события, которые сейчас происходили в Москве, и снова новая акция протеста запланирована уже на 17 августа, на ваш взгляд, будет ли какая-то вообще реакция господина Путина на эти массовые, действительно массовые акции протеста в российской столице?
Мы можем с вами только фантазировать на эту тему, правда ведь? Я могу попытаться себя погрузить в некий его психологический и информационный мир. И если попробовать это сделать, то это будет выглядеть примерно так. Значит, кто выходит на эти акции? Выходят проплаченные предатели, на самом деле, да? Раз они против меня, то, конечно, они против России, и это предатели, они проплачены, это вообще пятая колонна, и так далее, пошло-поехало. Это его образ мира. Ему трудно себе представить, что люди могут выйти под дубинки просто потому, что считают это своим гражданским долгом. Это абсолютно вне его картины мира. Угу. Это проплаченные предатели. Ну что, я буду общаться с оплаченными предателями? Ну, поставьте себя на его место примерно подобным образом.
А, хорошо, Георгий Александрович, да, то есть да. При каких условиях господин Путин и вообще российское руководство может перестать делать вид, что ничего не происходит в российской столице и в других российских городах?
Только когда выйдет в 10 раз больше.
То есть вы полагаете, если будет там не 50 тысяч, а, например, 500 тысяч, то будет тогда какая-то другая реакция, они просто будут хватать людей?
Да, реакция очень простая, поскольку Путина нет в Кремле, и вообще он редко бывает, так сказать, в ближайших своих резиденциях, там, Кремль или что-нибудь в этом духе, может быть, потому что боится, может быть, потому что есть более комфортные места, то 500 тысяч... В Москве для него, даже не столько для него некий сигнал конца, а сколько для людей, ну, скажем, с менее искаженным представлением о сущем и о том, как устроен мир, как устроены люди и так далее, и так далее.
А вот, кстати, выборы – это та идея, за которую могут в Москве выйти 500 тысяч человек или нет?
А, тут дело не в идее. 500 тысяч могут выйти по абсолютно непредсказуемым поводам. Это, ну, так, к сожалению, устроена жизнь, тут нету железных закономерностей. Никто, подчеркиваю, никто не ожидал, что 10 декабря 2011 года столько людей придет на Болотную площадь, что весь сквер будет абсолютно затоптан. И я там стоял, так сказать, в этом затоптанном месте, потому что места на площади не хватало. Там было колоссальное количество народу. Ну, что подумаешь, там в очередной раз украли голоса. Первый раз, что ли, украли голоса? Никто этого не ожидал. Правильно? И в первую очередь этого не ожидала оппозиция. И не ожидал этого Кремль и так далее. И что мы с вами будем гадать, по какому поводу... Может, то, что выйдет 500 тысяч, я в этом не сомневаюсь. Это просто... Когда власть не готова говорить с людьми, люди готовы сметать власть. Так устроена жизнь, понимаете? Это не то, что там какая-то специфика России. Россия запоздала с этим. Очень люди у нас миролюбивые. Вот. Но то, что это будет, несомненно, вот когда и по какому поводу это произойдет, я предсказать не берусь.
Спасибо вам. Георгий Сатаров был с нами на телефоне на скайп-связи, президент Российского фонда прикладных политических исследований ИНДЭМ. Мы продолжаем нашу программу. Еще раз напомню, о чем мы сегодня говорим. 10 августа в Москве прошла крупнейшая за последние несколько лет акция оппозиции. По данным белого счетчика, на проспекте Академика Сахарова собралось около 50 тысяч человек. А требовали митингующие допустить к выборам Московскую городскую думу независимых кандидатов. И было задержано 325 человек на этих акциях и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Ростове-на-Дону, на Брянске. А Путин в это время поехал в аннексированный Крым и Севастополь, где, ну, поздравлял байкеров с десятилетием этого мотоклуба «Ночных волков». И также еще встретился с подконтрольным России главой крымского правительства Сергеем Аксеновым и назначенным исполняющим обязанности российского губернатора аннексированного Севастополя Михаилом Развожаевым. Так, а у нас есть телефонный звонок, да? Нет, да? Напомню, что мы работаем в прямом эфире 8-800-10-06-926. Звоните, если вам есть что сказать, желательно по теме программы. А мы продолжаем наш сегодняшний выпуск. Далее будем беседовать с украинским политологом Олесей Хно. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олесь, на ваш взгляд, вот вся эта ситуация, которая сейчас происходит в Москве, вот эти многотысячные митинги, могут ли они каким-то серьезным образом повлиять на российско-украинские отношения и, ну, вперед чуть-чуть забегая, там, может быть, на разговоры, на переговоры о статусе Крыма между Россией и Украиной?
На текущем этапе, мне кажется, нет. Собственно, это никак не влияет на какие-то вопросы, связанные с Украиной. Но в будущем мы не знаем, как дальше будет развиваться эта вся история с митингами. Пока она развивается по нарастающей. Мы видим, что каждую субботу фактически происходит митинг, и количество все возрастает и возрастает. И в этом смысле, ну, возможно, если это станет реальной проблемой или вызовом для российского общества и российской политической системы, да, возможно, они как-то концентрируются наконец-то на себе, а не на поиском внешних псевдоврагов. Но напрямую в текущей ситуации это, конечно же, никак не повлияет на отношения с Украиной. И, в общем-то, и внутри России, пока власть делает вид, кроме силового подавления акций протеста, делает вид, что ничего не происходит. Я имею в виду, в первую очередь, поездки Путина, да, когда он как-то, ну, вот делает вид, что это какой-то такой незначимый, наверное, вопрос, и не стоит ему уделять внимание. Поэтому, но митинги, все-таки, это вся история, которая в процессе, она развивается, и, как я сказала, численность возрастает, и тут вопрос в том, станет ли это реальной политической проблемой и вызовом или нет.
А вот, скажем так, есть тут достаточно такое распространенное мнение, что люди выходят на улицы, когда там либо у них экономическая какая-то жизнь становится, их с экономической точки зрения очень невыносимой, либо вот как в данном случае в Москве выходят люди на митинги, поскольку они полагают, что их таким, не регистрируя вот этих кандидатов от независимых политических сил, их лишают права голосования. На ваш взгляд, вот для российского общества, насколько может быть такой мобилизирующий, объединяющий повестка вокруг честных выборов?
Ну, это был старт. Честно говоря, мне кажется, здесь российская власть, видимо, от отсутствия за долгие годы какой-либо конкуренции вообще и влияния институтов самых разных на принятие решений, видимо, совсем уже потеряли адекватное отношение к той или иной ситуации. И, собственно, никакой трагедии не было бы, если бы зарегистрировали там 3, 4 или 5 несистемных кандидатов, к примеру, и они бы даже избрались в эту московскую городскую думу, и, в общем-то, никак это, никакой угрозы самой политической системе это не несло. Но, видимо, настолько уже потерялось вот это чувство восприятия адекватности, что почему-то решили не регистрировать этих кандидатов. И мне кажется, если на начальном этапе это спровоцировало выход активной части общества на улицы, то последующие уже акции, они были в том числе и против силового компонента, который мы активно наблюдали во время, ну, собственно, всех акций и продолжаем наблюдать, когда фактически там хватали людей, даже случайных, которые не имели никакого отношения к митингу, там применяли неадекватно силу, и, собственно, когда мы увидели даже, как москвичей пакует теперь экс-руководитель Беркута в Киеве, теперь он, оказывается, пакует москвичей, этой потери чувства адекватности. Поэтому мне кажется, что сейчас часть людей уже выходит не просто за чистые выборы, а в том числе и против дальнейшей реакции, которую показывает власть теми людей, которые просто вышли высказать законно какое-то свое отношение к ситуации. И более того, если даже власть никак не будет реагировать, и эти выборы состоятся, то дальше, насколько я понимаю, акции протеста могут быть против результата выборов. Это не признание.
Ну да, вот уже появилась информация о том, что могут не признать результаты выборов, если не будут допущены эти независимые кандидаты. Огромное спасибо вам, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Олеся Ихно, украинский политолог, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Еще раз напомню, значит, 10 августа в Москве вышли люди на митинг, 50 тысяч человек их насчитали, за допуск независимых кандидатов на выборы. Также потребовали, чтобы, если не будут допущены на эти выборы в Москве кандидаты независимые, то оппозиция не будет признавать результаты этих выборов, а господин Путин тем временем, он приехал в аннексированный Крым и в Севастополь, и там, ну, поздравлял байкеров, в частности господина Залдостанова, хирурга, поздравлял с десятилетием мотоклуба «Ночные волки», и в честь этой даты он покатал, не Залдостанов, а Путин покатал даже господина Аксенова и господина Развожаева, покатал их на мотоцикле с коляской. Все довольны, все хлопают, причем и Путин, и Развожаев, и Аксенов, они все ездили без каски, То есть, в принципе, это уже такое групповое нарушение правил дорожного движения. Я не знаю, ну какое... А, кстати, хирург тоже, по-моему, без каски был. Все ездили без каски. Это программа «Крымский вечер». Мы продолжим ее через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это Елена Римовская к нам пришла. И сейчас она расскажет вам хорошие новости завтрашнего дня.
Я просто слушала, что несколько раз вы упомянули о том, что Владимир Путин, президент России, ездил на мотоцикле без шлема.
А ему можно?
Ну, как считают его сограждане, нельзя. Вот я с этого и начну. Российский юрист написал заявление на Путина за езду на мотоцикле без шлема в Крыму. Заявление о привлечении к админответственности президента России Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема подал юрист из Владивостока Максим Чехунов. Об этом он 12 августа сообщил корреспонденту издания «Сибирь Реалии». Заявление было направлено через интернет-приемную начальнику отдела инспекции дорожного движения по городу Севастополю. О правонарушении Чехунов узнал из сети интернет. Он также попросил привлечь к ответственности и других участников автопробега, которые были без шлема. Вот вы упомянули, что Аксенов тоже был без шлема, да? И Развожаев был без шлема.
Да, все были без шлема вообще.
Чехунов пояснил, что написал заявление, потому что Путин совершает правонарушение. Цитирую. Он и его окружение. Закон для всех един. Никаких двойных стандартов. Добавил российский юрист, что пока реакции на заявление не последовало.
Вообще, вот оккупант на мотоцикле трехколесом, он должен быть обязательно в каске, как бы, ну, так, иначе по-другому, как бы, это образ неполный.
Тем временем Аксенов, как бы, прокомментировал свою езду в коляске на мотоцикле. Мне кажется, что наш выпуск сегодня, он был обречен на то, что весь наш разговор будет вокруг вот этого эпохального события. Значит, Аксенов как прокомментировал вот это все...
А представь, как бы, может быть, звучать книга, вот когда у Аксенова будет время, чтобы написать книгу, там, воспоминания, можно ее назвать там «Я в коляске с Путиным», допустим, или как-то, ну, вот, ну, не знаю, какое-то такое романтическое название, может, да.
Да, так вот, что он сказал, Аксенов на своей странице ВКонтакте, он назвал байк-шоу «Ночных волков» важным политическим событием. Далее
я думал,
цитата.
Я думал, это культурное событие.
Вот, это знаковое событие не только культурной, но и политической жизни. По мнению Сергея Аксенова, международный слет байкеров удачно сочетают в себе качественную музыку, спорт и патриотические ценности, способствует продвижению позитивного имиджа Крыма. Значит, поблагодарил он хирурга, и давайте послушаем, как же Аксенову ехалось на коляске, не было ли ему обидно, что его не посадили на место Развожаева.
В коляске я говорю, шутил, говорю, коллеги меня спрашивают, на мотоцикле ездишь, в коляске могу. Ну и вообще на мотоцикле я автомобилист, не мотоциклист. Не, президент мастер, поэтому ничего, было не опасно. Руководитель, видно, что с мотоциклом знаком, соответственно. Для меня, ну, маловато была ниша, но тем не менее. То есть главное, что мероприятие хорошее, у людей хороший драйв был. И на самом деле, вот так на подъеме, то есть все это ощущается. И спасибо Владимиру Владимировичу, он Крыму уделяет Севастополю особое внимание. Поэтому для людей это тоже очень знаково.
Тем временем депутат Госдумы
это же прикольный, вот когда Путин уйдет на пенсию, он же может, в принципе, на пенсии катать в городах людей на мотоцикле.
А, кстати, а мы...
За деньги.
Подождите, а мы вообще уверены в том, что у Путина есть права, которые необходимы для...
Я не уверен, но, ну, слушай, пока что его же не оштрафовали, Путина, и Аксенова не оштрафовали без каски.
Но это совсем не значит, что у него есть или нет прав, то, что его не оштрафовали в аннексированном Крыму.
А гаишник должен был подойти, остановить его и спросить права.
А представляете, как бы это было публикой воспринято?
Конечно.
Ну, людям, наверное, все равно. Так вот, значит, депутат Российской Госдумы, бывшая российский прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская, высказалась насчет всего, что она видит по телевизору, но не то, что вы подумали. Значит, насилие и разврат на экранах России нужно лимитировать, сказала Наталья Поклонская.
То есть вот сегодня час разврата, завтра 2 часа насилия, вот так вот, да, строго должно?
В сети Facebook она написала, далее цитата, «Огромное желание, чтобы в киноиндустрии ввели лимит на жестокость, разврат и насилие. Никакой цензуры, конечно же, говорит Наталья Наталья Поклонская, а просто разумный лимит. А после массовых расстрелов в США Трамп сделал определенное заявление на этот счет в адрес Голливуда и создателей компьютерных игр. Запомните этот момент, Поклонская апеллирует к президенту Соединенных Штатов Америки. Реакция последовала от студии Universal Pictures. В общем, Наталья Поклонская следит за тем, как развиваются события в Голливуде. Характерны...
А ты знаешь, да, почему этот фильм, я так, ну, там просто перенесли, потому что из-за трагических событий, да, как-то нехорошо было, я так понимаю, чтобы вот вышел фильм, не помню, как он называется,
охота.
Там «Охота», да?
Да, в связи, ну, то есть его перенесли в связи с неподходящим временем для выпуска. Хорошо, говорит Наталья Поклонская, что осталось ее какое-то понимание о воздействии картинок на подсознание и психику людей. Возвращаясь к лимиту на жестокость, хорошо бы еще предоставить пакет безлимитище на добро, любовь и справедливость, считает Наталья Поклонская.
Я думаю, что в принципе вот этим вот, как вот Путин возил Аксенова и развожая его на мотоцикле, вот как раз и выполнен уже
пакет безлимитище. Это не разврат?
Это пакет безлимитища.
Это добро и справедливость.
Это добро и справедливость. И смотри, они ехали без каски, и гаишник не остановил. Да,
это уже, справедливость?
Это любовь и добро. Ну, для тех, кто как бы для тех, кого не оштрафовали.
Что я вам интересно? Разрешаю прочитать какую-то плохую новость.
Плохую новость, хорошо. Кирчане не могут... Это хорошая новость. Кирчане не могут купаться. Из-за грязи и вони в Героевке. Море после шторма выбросило на песок тысячи рапанов. Отдыхающие не могут находиться на пляже из-за невыносимого запаха гниения. Передает Керчь-ФМ. Ракушки... Или я бы должен сейчас сказать ракушки, как вот как это говорят приезжие российские туристы, с гниющими моллюсками внутри никто с берега не убирает. Блин, возьмите в руки и убирайте. В чем проблема вообще?
А тем временем в Феодосии, вашей родной,
что там стало?
Будет всекрымский фестиваль невест. 25 августа состоится грандиозное событие по меркам Феодосии, наверное, традиционный фестиваль невест, в котором примут участие более 100 представительниц прекрасного пола, простите, это цитата сейчас, из Крыма, Краснодара, Тулы и Москвы. Об этом сообщила организатор мероприятия Кристина Подберецкая. Так поучаствовать в фестивале могут абсолютно все дамы, и бывшие невесты, и будущие, и девушки, которые еще даже не задумывались о перспективе надеть свадебное платье. По словам организаторов, главное просто желание посвятить этот день себе, любимой, и оторваться от серых будней. Нет, это, конечно, была новость для вас, ну ладно уж.
Спасибо.
Будет свадебный кортеж на байках. Внимание, Александр.
А то есть они из Севастополя поедут, Путин, Аксенов и Развожаев поедут в Феодосию.
На лимузинах и кабриолетах. Пройдет он по улицам Феодосии, самый массовый танцевальный флешмоб от невест. Выступления никому неизвестных групп, не буду называть, что это за группы, немаловажно, что фестиваль невест не имеет возрастных ограничений. В общем, подать заявку на участие можно нагуглить и в интернете.
Почему только возрастных ограничений? Почему всех остальных ограничений тоже не снято?
Какие?
Ну, не знаю. Почему только невесты? Почему там женихам? Почему не место вообще? Что это такое вообще? Ладно, дальше что мы идем? Ага, что у нас?
Власти Ялты хотят сотрудничать с Грозным.
О, боже, зачем?
Соответствующее соглашение подписали глава российской администрации Ялта Алексей Челпанов и зам мэра Грозного Руслан Алисултанов. Об этом сообщает пресс-служба Ялтинской администрации. «Мы помним, как в 2014 году, — сказал Алексей Челпанов, — вы, не раздумывая, поддержали крымчан и, в частности, ялтинцев в их выборе, напомню, это цитата, быть вместе с Россией. А зам председателя Ялтинского горсовета Александр Балховитов отметил, что подписание соглашения о сотрудничестве Ялты с другими городами в День города уже стало... добрые традиции.
Добрые, бесполезные традиции, да, вообще, когда подпишут какие-то документы. Кстати, на День Ялты, вот что самое интересное, местный активист и блогер Сергей Сардыка отметил, что на День Ялты, вы представляете ли, на какое вольнодумство, на праздновании в День Ялты, вот там, где вот этот выступал, этот российский чиновник и говорил, что мы всякие вот эти вот вещи подписываем, там не было. Ни одного российского флага.
Непорядок.
Вообще. Это вообще черт знает что такое.
Я вижу, вы хотите закончить наш эфир доброй новостью, но вы пообещали эту квоту мне, поэтому позвольте. В Крымчане в ночь на 13 августа смогут наблюдать пик летнего звездопада. Об этом рассказал... Не ищите никакого подтекста, это не метафора.
Я думал, не ищите текста, его нет.
У вас его нет, потому что я хотела эту новость прочитать. Об этом рассказал ученый-секретарь Крымской астрофизической лаборатории Алексей Бакланов. По его словам, словам, сейчас проходят метеорные потоки Персеиды. Они идут 2 недели, максимум придется в ночь на 13 августа. И поскольку, в Крыму наблюдать это очень удобно, в пик Персеид наблюдается падение до 100 метеоров в час. Угу. И наблюдать за Персеидом лучше всего на местности с открытым горизонтом вдали от городов, которые засвечивают небо. Метеоритный поток будет видно уже с наступлением темноты, но больше всего метеоров можно будет увидеть во второй половине ночи. И кому интересно, Персеиды — это метеорный поток, который ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея.
Вот так вот. Вообще это красиво очень, как они так успевают только загадывать желания. Они так заходят в атмосферу, да, и сгорают. Заходят, сгорают. Ну, в общем, очень часто можно...
Красивое и грустное зрелище.
И прекрасное, наверное, в какой-то степени. Наши дорогие радиослушатели и зрители, спасибо, что вы были с нами. У нас, правда, конечно, мотоцикла нет, но все впереди. Всего вам доброго.